Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Павлине Милостивом, епископе Наланском. Далее из архива нашей радиопрограммы. В цикле Александра Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Четвертое. Учение Господа о Святом Духе. Начало своему учению о Святом Духе Господь положил, говоря о себе, как о помазаннике, предсказанном Исаией пророком. В беседе с Никодимом Господь раскрыл тайну второго рождения людей от Святого Духа через крещение. Смотри Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 по 8 стих. А в беседе с самарянкой и на празднике Преполовения тайну новой благодатной жизни в Духе Святом, описывая ее под образом воды живой. Господь обещал помощь Святого Духа гонимым за Него и дарование Святого Духа всем просящим о том. Свидетельством о Святом Духе, как животворящей силе любви, были все чудеса Господни, а сомнения в том, что они совершаются не силой Святого Духа, Господь назвал хулой, которая не простится. Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе. Евангелие от Иоанна, 14, 15 и 16 главы. В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святого Духа, который от Отца исходит, чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святого Духа обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В этом смысле Святой Дух называется Духом истины и Духом Христовым. Из той же беседы явствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и между собою, преодолевая все то, что может отлучить людей от Христа и друг от друга. Поэтому Святой Дух есть утешитель. Он подает радость, которую никто не может отнять. Пятое. Сошествие Святого Духа и жизнь Церкви. Перед самым Вознесением Своим Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым. Книга Деяний Святых Апостолов, 1 глава. И это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого события началась жизнь Церкви, и книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви. Принявшие Святого Духа коренным образом переменились, исполнились мужества и мудрости, обрели знания неведомых ими прежде языков и стали ревностными свидетелями Христова воскресения и истины. С этого дня все истинные благовестники Христовы живы и движимы единым высшим вдохновением Святого Духа, который стал блюстителем Церкви. Из книги «Деяний» видно, что он явно дает о себе знать в молитвенных собраниях Церкви и каждому проповеднику Слова. Как блюститель Церкви, Святой Дух заботится о ее росте, сперва среди иудеев и прозелитов, то есть язычников, обращенных в иудейскую веру, устраивая внутреннюю жизнь Церкви так, чтобы ничто не затрудняло проповеди, наставляя благовестников, указывая, куда им идти и куда не надо ходить. Святой Дух руководит обращением язычников, например, Корнилия Сотника и посланничеством апостолов Павла и Варнавы. Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается как ложь, сказанная ему самому. Книга Деяний, 5 глава, с 1 по 11 стих. Этот случай, грех и гибель Анании и Сапфиры, свидетельствует о том, что всякая власть Церкви имеет своим источником Святого Духа, о чем имеются и другие свидетельства. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Павлин Милостивый, епископ Наланский. Святитель Павлин происходил из благородной и богатой семьи города Бордо, Франция. Благодаря высокой образованности, 20-летним юношей был избран в римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В 25-летнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. После этого он совершенно изменил образ жизни, продал все свое имение и раздал вырученные деньги нуждающимся, за что ему пришлось терпеть презрение друзей и слуг. Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божьем. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 году его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу, Италия, где был избран епископом. Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому князю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но и сходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель, и христианский поэт. Скончался 78 лет 22 июня 431 года. От него осталось несколько гимнов и писем, содержащих различные нравственные наставления, проникнутых глубоким благочестием. Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея. Есть святые, которых запоминают по одному поступку, несмотря на то, что вся их жизнь удивительна и славна. К святителю Павлину Наланскому восходит древняя церковная традиция колокольного звона. Его имя, малоизвестное у нас, широко почитается христианами на Западе, но мы остановимся не на традиции и не на истории прославления святого, а на одном потрясающем поступке, который этот святой совершил, и поразмышляем о нем. Речь идет о том, как святитель отдал самого себя в рабство за сына вдовы. Можно задуматься над тем, что изменилось в его собственной жизни, от чего была избавлена вдова и ее сын. Но главное, какая жертвенность, какая любовь жила в сердце святого. Можно задуматься и над тем, каких малых, по сути, жертв ждет от нас Господь в наших жизненных обстоятельствах, и как редко мы бываем готовы эти жертвы принести, жертвы времени, внимание, участие в судьбе ближнего и тому подобное. Проблема внутри нас. Сердце, невозделанное терпением, приносит плевелы, а то и каменеет нечувствием. В то время, когда окружающий нас мир иссыхает от нелюбви. Хотя сказал Христос ученикам своим на все времена, нет больше той любви, как если кто жизнь положит за друзей своих.
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача 6. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает Наталья Михайловна Иванова, прихожанка храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, бывшая секретарем владыки Гавриила во время его служения на Ташкентской кафедре в 60-е годы 20-го столетия.
С владыкой познакомилась. Я пела в соборе и все время в уголочке стояла. А владыка обратил внимание. Но так как он на все обращал внимание, от него ничто не ускользало, то обычно, когда на солью выходят, то наш хор, я пела в левом хоре, он стоял как бы здесь впереди, а солья немножко сзади оказывался. И владыка все видел, наблюдал. Я стояла в уголочке и старалась, чтобы меня не заметили. Но владыка заметил все-таки. И вот однажды бухгалтер управления Елена Николаевна, Царствие Небесное, говорит: «Наташа, владыка просит тебя приехать к нему в епархию». Я говорю: «Как, владыка? А в то время мы были очень бедные. А мамочка, вот когда с работы я ушла, мама говорит, завтра Пасха, мамочка, у нас же ничего нет. Получилось так, что и мама без работы тоже, и на пенсию еще не вышла. И я, она говорит, ну да мы привыкли же к гонению. Деточка, да ты радоваться должна, а ты плачешь. Вытирай слезы скорее, будем готовиться к Пасхе». И вот у нас, как сейчас помню, две ложечки, две вилочки, все начистили, иконочки. В общем, готово все, приготовили встречать Пасху. И вдруг в это время трудное как раз, она говорит, вас вот приглашает владыка. Как, меня? Нет, я не пойду, я недостойна. Думаю, да кто я такая? Нет, уж лучше, я и так вся в страдании, в скорби. Не хочу, не поеду, откажусь любыми, в общем, деликатными такими способами, но откажусь. Второй раз приглашение, отказываюсь. Третий раз она говорит, Таташа, вас архиерей приглашает. Вы что, мужчина уже какой-то мне сказал? Подходит, вас приглашает. Сам владыка, это грех. Не послушаться, это слушать. Все, я приезжаю в епархию, меня встречает сам владыка. Он выходит, серьезный, обычно всегда улыбается. поговорил со мной немножко, потом говорит: «Вы знаете, Наташа, что у нас зарплата очень маленькая». Я говорю: «Владыка, мне не нужна зарплата». Не знаю, откуда вот у меня эти слова, я как увидела его, говорю: «Только бы с вами быть, мне ничего не надо». Он: «Алёшка, иди сюда». Думаю, кто же это Алёшка? Смотрю, приходит такой среднего ростика, небольшой, с горбиком, пенсне, мужчина. «Да, Владыка, благословите. Пиши приказ. С сегодняшнего дня оформляется. Вот Наташа». Ну, так вот я поступила. А в дальнейшем этот Алексей Константинович, он мне очень много рассказывал, как они ехали с Владыкой по дороге в Китай, как ему встретился вельможик. А у Владыки была сабля очень такая ценная, с камнями. И вот китайский вельможа заинтересовался этой саблей. Владыка подарил ему. В дальнейшем он помог ему устроиться на первых порах, там все прийти в себя. Ну, так, немножечко все вспоминается. Владыка — это прежде всего не просто архиерей, это старец. А старец — это человек, который имеет доступ к каждому обращающемуся к нему человеку, доступ к его сердцу, который видит его сердце и который знает, что ему надо в данный момент. Владыка — это был человек, сама любовь. Само сострадание, само милосердие, это было действенное христианство, не на словах. Он действительно и своим подвигом показывал, это был образец для людей. То есть он все совершал то, что надо было делать людям, истинным христианам. И вот на собственном опыте все это он делал. Он не был красноречив, говорил он очень просто. Проповедь, но доступна, люди все понимали, со слезами, от всего сердца. И всегда проповеди свои заканчивал словами: «Благословляю вас на подвиг жизни». Он знал, что, и всем заповедовал священникам. Он хотел всех священников, которых он посвящал, видеть такими, какими они должны быть. Он же сказал отцу Василию: «Ты принимаешь великий дар апостольской благодати, неси ее в этот разоренный атеистами мир и спасай души людей. Помни об этом всегда. Это главное, что мы должны делать». Поэтому именно вот действенная такая вера, глубокая, самоотверженная, это именно самоотверженная вера. Он не знал вот своих нужд, он их не видел. Он очень много делал поклонов, молился ночью, даже когда я в Великом Устюге была, там, но мы не смогли на ту сторону переправиться, так как уже зима была, холодно. Но в той церкви мне сказали: «Владыка, ночью часто там есть тайный ход, и по этому тайному ходу Владыка проникал в церковь закрытую и молился». Точно. Он себя забывал. И он никогда не отступал от монашеских традиций и апостольских правил. И даже за границей он всегда был дружен с Иоанном Шанхайским. У меня фотографии его. Да, солнышко. Это настоящее солнышко было. Потому что у него, во-первых, была лучезарная улыбка. Даже вот когда в нашей Троице Сергиевой Лавре, он часто ехал в день преподобного Сергия, всегда я печатала эти документы, всегда оформляла, он всегда брал благословение у Святейшего Патриарха. И только после этого уже ехал на торжества. Когда он приезжал в Лавру, то много, как всегда, было архиереев, митрополитов. Но вот Владыка оказался небольшого роста, такое все, но он весь светился. Живой, он весь светился, он был необыкновенный. И настолько доступный, простой. Он каждому улыбнется, каждого, на каждого посмотрит. Он видел, что вот один человек стоит, может быть, он не смеет подойти. Он его заметит, и еще просворочку ему даст, чтобы он посмелее был. И к нему всегда очередь была. Он носил в себе благодать. Эта благодать делает Божие и делает человека святым.
Thank you.
Духовным отцом Натальи Михайловны и ее семьи был отец Борис Холчев, другой выдающийся подвижник нашей церкви в 20-м столетии. О нем мы уже неоднократно рассказывали в наших передачах. Отец Борис родился в 1895 году в Орле, окончил историко-филологический факультет Московского университета и преподавал в Орловском педагогическом институте, затем работал в созданном профессором Челпановым первом вспомогательном психологическом институте для умственно отсталых детей. В Москве он стал прихожанином храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке. По благословению оптинского старца Нектария в 1927 году отказался от защиты кандидатской диссертации и 21 апреля этого же года был рукоположен во диакона, служил на Моросейке. 16 февраля 1931 года был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы. Срок он отбывал сначала на стройке в районе Красновишерска, затем в лагере в городе Юрге Кемеровской области. В 1935 году был освобожден и вернулся в Орел. В 1941 году отец Сергий Мечев, предчувствуя свою близкую гибель, возложил на него заботу о своих духовных чадах. Отец Борис служил литургию дома, принимал исповеди у близких и верных духовных детей. После войны отец Борис получил возможность священствовать в Средней Азии под началом владыки Гурия Егорова. С 1945 года он настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Фергане, а в 1953 году, когда епархию возглавил владыка Ермоген Голубев, священник Борис Холчев был переведен в Ташкентский Успенский кафедральный собор. 7 октября 1955 года епископом Ермогеном он был пострижен в монашество, а 26 ноября этого же года возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем кафедрального собора в Ташкенте. Именно в эти годы состоялось их знакомство с Натальей Михайловной Ивановой, тогда молодой девушкой.
Мамочка, я и бабушка, все трое были его духовные чада. Причем меня отец Борис сам взял. Когда отец Борис умер, я перешла к схиигумену Савве. Но схиигумен Савва, он только на расстоянии, через письма, был моим духовным отцом. Потом отец Кирилл меня сам взял тоже. Указал мне келью свою, когда я приехала. Указал кончину мамы, что у нее опасная болезнь. После отца Кирилла схимник Михаил сам. Так вот. Ну, отец Борис был необыкновенный, конечно. Они с Латыкой поэтому дружили, строго придерживались апостольских правил. Не нарушать. Вот у них твердо было все это. Не нарушать при любых обстоятельствах. Поэтому мученичество их сопровождало всю жизнь. В наше время это невозможно было в то время. И он, когда исповедовал, отец Борис, то прежде всего это психологический какой-то вот подход был к человеку. Он никогда не рубил с плеча, что вот такой грех, ты знаешь, что ты совершил то-то, то-то, то-то. А он осторожненько, даже вот он тоже, наверное, прозорливый был, отец Борис, это точно, потому что иногда он говорит, а ты вот такой-то грех. А может быть, вот это что-то было, так деликатненько подойдет. А бывает, что вот и так вот, возможно, и это совершается. Но ничего, Господь же прощается, вот как-то вот мягко так, благородно, тактично подойдет к человеку. Человек тут все выложит, что есть. А то Борису это и надо, чтобы совесть его очистилась. У него не было ничего механического. Перед ним личность была, перед ним человек был Божий, которую надо спасать. А он на это призван. И он действовал по апостольским правилам, строго действовал, не боясь, и ему это удавалось. Очень много людей партийных, некоторые в комсомоле были, все пришли в церковь благодаря проповедям отца Бориса. Он никогда никого не осудил. Он никогда даже не намекнет, что у тебя не такая одежда или еще что-либо. В то время мода такая была, у меня вот платьице было чуть-чуть, капельку выше колен. Ну, фигурка-то такая была худенькая, но все равно это не положено было. Он никогда не сделал мне замечания. Но повел себя так и такие обстоятельства создал, что я одела другую одежду. И постепенно привыкла, стала носить все ниже юбочку. И все, мягко и хорошо, без всякой грубости, что вот пришла молодая, да, то-то все, без всякого осуждения. Они только по-божьему действовали, как вот Господь. Господь любит человека. Ведь действительно на земле, пока не научишься любить человека, это все пустое. Даже добрые дела пустые. Самое главное — это любовь к человеку. Вот сейчас мне уже 73 года, и я поняла. А человека надо любить. Каждый, у каждого своя судьба какая-то, у каждого какие-то обстоятельства складываются. Когда человеку очень трудно, и со стороны это понять невозможно. Это может видеть только Бог один, и сам человек может знать себя, что у него внутри. А там смотришь, такое сердце, такие страдания. А словами он может сказать все, что угодно. Сгоряча, с любой страсти наговорить. Вот эта любовь к людям должна быть, каждого человека. Пусть он разбойник, пусть он, какой бы он ни был, грязный он идет, лохмотьев. Никогда не надо забывать, что со мной это точно так же могло случиться. Я вот 8 лет скиталась, когда я вначале была такая, тоже с презрением относилась к людям, к некоторым. Думаю, вот идет грязнуля, или там осудить могла, гордая была такая, тщеславная. И вот эти 8 лет, это по молитвам Владыки и отца Бориса, мне Господь такую обстановку создал, что я именно вот поняла, как надо любить людей. Я же на чердаках жила, где были тараканы, мыши. Вот и думаю, да вот этот вот бомж сейчас прохожу, мне их так жалко. Это же такие же люди, они так же могли бы хорошо одеваться, так же питаться могли, так же могли хорошо жить. И красиво все бы у них было. Но они, у них такая обстановка, что у них все иначе. И сердце каждого никто не знает. Нет, человек — это Божье создание. Это такое создание любимое. И все, и животные, и собачки, и кошечки, и птички — это все с такой любовью создано. А для кого? Все для нас. Господи! Как ты любишь нас. Была я в Иерусалиме и видела, как тебя терзали. Живого места не было. А за кого? За меня. Да разве можно гордиться чем-то? Вот грехи, только грехи остались. Это мои, Господи. Больше ничего. Остальное, если что и кажется людям хорошее, это твое, Господи.
Об архиепископе Гаврииле Огородникове и архимандрите Борисе Холчеве рассказывала Наталья Михайловна Иванова, прихожанка храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, бывшая секретарем владыки Гавриила Огородникова во время его служения на Ташкентской кафедре в 60-е годы 20-го столетия. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Санкт-Петербургской духовной академии и подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю протоиерея Вячеслава Тулупова, настоятеля храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде, за помощь в подготовке цикла передач, посвященного архиепископу Гавриилу Огородникову.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Неизвестный друг. 7 октября. На этой почтовой открытке с видом, с таким печальным и величественным видом лунной ночи берегов Атлантического океана, спешу написать вам мою горячую благодарность за вашу последнюю книгу. Эти берега — моя вторая родина. Это Ирландия. Видите, из какого далека шлет вам привет один из ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит вас Бог. 8 октября. Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба. Вчера под ужасным дождем, у нас вечный дождь, ездила по делам в город, случайно купила вашу книгу и читала ее, не отрываясь, на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч было почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки. Пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки. А я читала, читала, и неизвестно почему чувствовала себя почти мучительно счастливой. Прощайте, еще раз благодарю вас. Хочется еще что-то сказать вам, но что? Не знаю, не умею определить. 10 октября. Не могу удержаться и опять пишу вам. Думаю, что вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите вы. Так зачем же мне молчать? Вы первые вступили в общение со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу. И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад. И в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать вам многое, но ведь вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана вам. Объясните, что это такое, это чувство, и что вообще испытывали люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы, возбужденное желание личного счастья, которое всегда-всегда живет в нас — и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха. Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть. Вот я что-нибудь читаю, иногда даже что-нибудь ужасное, и вдруг говорю: «Боже, как это прекрасно!» Что это значит? Может быть, это значит, как все-таки прекрасна жизнь? До свидания. Скоро еще напишу вам. Думаю, что в этом нет никакой неделикатности, что это принято писать писателям. Кроме того, вы ведь можете не читать моих писем. Хотя, конечно, мне это будет очень грустно. Ночью. Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать. Я не молода, у меня дочь 15 лет, совсем уже барышня. Но я была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех. Мне все-таки не хочется, чтобы вы представляли себе меня не такой, какая я есть. 11 октября. Я написала вам в силу потребности разделить с вами то волнение, которое произвел на меня ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно? Разделить. Я не знаю, да и вы не знаете. Но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни, что в этом какая-то великая тайна. Ведь и вы пишете только в силу этой потребности, и даже более. Вы отдаете ей всего себя всецело. Я всегда много читала и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди. Много читаю теперь. Читала и вас, но мало, больше знала вас лишь по имени. И вот это ваша новая книга. Как это странно. Чья-то рука, где-то и что-то написала. Чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком, что может выразить слово, даже такое, как ваше. И вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине, только одна единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать вам, что-то высказать, что-то разделить с вами, на что-то пожаловаться? Разве ваше произведение не то же самое, что мои письма к вам? Ведь и вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком. Сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях. Может быть, вы ответите мне, хотя двумя словами. Ответьте. 13 октября. Опять пишу вам ночью, уже в спальне, мучимые непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А хочется мне сказать в сущности очень немногое, только то, что мне очень грустно, очень жаль себя, и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустнее, что вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы. И, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом. В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль. К чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющего мне жизнь. Очень прошу, напишите мне. Конечно, 2-3 слова только для того, чтобы я знала, что вы слышите меня. Простите мою настойчивость. 15 октября. Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега. Моя первая открытка к вам дальше, севернее. Но и город, и собор все угрюмо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь. Да, напишите мне кратко. Я очень хорошо понимаю, что вам нечего сказать мне, кроме 2-3 слов. И поверьте, ничуть не буду в обиде. Но напишите. напишите. 21 октября. Увы, письма от вас нет, а прошло уже 15 дней с тех пор, как я написала вам в первый раз. Но, может быть, ваш издатель еще не переслал вам моих писем? Может быть, вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скажете, что я не имею никакого права на ваше внимание, и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже и есть у меня, раз я испытала известные чувства к вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: «Раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне?» Это не простое хотение, чтобы меня любили. Это гораздо сложнее и больше. Раз я что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне. Впрочем, не умею объяснить вам этого как следует. Знаю только, что так казалось и кажется людям всегда. Впрочем, как бы там ни было, ответа от вас нет. А я опять пишу. Неожиданно выдумала, что вы мне чем-то близки. Хотя, опять-таки, выдумала ли? И сама поверила своей выдумке и упорно стала писать вам, и уже зная, что чем больше буду писать вам, тем все необходимее будет для меня делать это, потому что все более будет усиливаться какая-то связь между мной и вами. Я вас не представляю себе, совсем не вижу даже вашего физического облика. Да кому же я пишу? Самой себе? Но все равно, ведь и я вы. 22 октября. Нынче летний день. На душе мне легко, окна открыты, и солнце, и теплый воздух напоминают о весне. Странный этот край. Летом дождливо и холодно, осенью, зимой дождливо и тепло. Но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь, зима это или итальянская весна. О, Италия, Италия, и мои 18 лет. Мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия. Простите, знаю, что все это слишком не ново. Но что мне до этого? Может быть, вы оттого не писали мне, что я для вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже 16 лет замужем. Мой муж — француз. Я познакомилась с ним однажды зимой на французской ривьере. Венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Люблю ли я их? Да. Но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются. И у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах и обедах, но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю. Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой вы? Где постоянно живете? Любите ли вы Шекспира или Шелли, Гёте или Данте, Бальзак или Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли вы? Связаны ли вы уже наскучившей связью, или у вас есть невеста в той нежной прекрасной поре, когда все новое и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье непонятное и неиспользованное. 1 ноября. Письма от вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклинаю день и час, когда решилась написать вам. И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что письма не будет, что мне нечего ждать, я все-таки жду. Кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что вы не напишете. Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет-нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь. Я жду. 3 ноября. Письма нет, и мои мучения продолжаются. Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда я с неестественным спокойствием и медлительностью, но с холодными от скрытого волнения руками одеваюсь, выхожу кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучит его так трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеет это только девочки по 15-му году. В полдень приходит, наконец, почта. Я, бросаясь к ней, ничего не нахожу и почти успокаиваюсь до следующего утра. А нынче опять прелестный день. Низкое солнце, ясно и кротко. В саду много голых черных деревьев, цветут осенние цветы, и что-то тонкое, голубое и необыкновенно прекрасное в долинах за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет. Хотя так ли это? Точно ли ничего нет? Раз она есть, это умиляющая душу благодарность. Благодарю и вас за то, что вы дали мне возможность выдумать вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите. Но и в этом много печальной прелести. И, быть может, хорошо, что вы не пишете, что вы не написали мне ни слова, и что я совсем не вижу вас в живым. Разве я могла бы говорить с вами и чувствовать вас так, как сейчас, если бы я вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать вам. Свежее-то я все не закрываю окна, и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем. 5 ноября. Это похоже на дневник, но это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый. Что побуждает писать вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать, хотя бы иносказательно себя? Конечно, второе. 9/10 писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть в сущности не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души. Ах, если бы оставить после себя хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что у меня была молодость, весна, Италия, что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь, что есть в этом океане дикие бедные острова и дикая бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели, существования которых не знает и никогда не узнает никто. Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни. 7 ноября. Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе, потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, Нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль в свою мечту. У меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты. Пустоты. И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно так, как надо. Это меня успокаивает. До свидания. Да простит вам Бог вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко. 8 ноября. 3 часа уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в 5 у нас чай с гостями. Приедут под дождем в автомобилях из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным и мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острее которого уносится в дождь и мглу. Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить все то, что полагается, буду любезна, оживлена, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И одета я как будто помолодела, чувствуя себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. Кому? В силу чего? Прощайте, я уже ничего не жду. Говорю это совершенно искренне. 10 ноября. Прощайте, мой неведомый друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала. Благодарностью. Благодарю вас, что вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с вами без чувства неловкости прервать переписку? И что бы я нашла сказать вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только 2-3 строки. О, да, только 2-3 строки. Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, опять остаюсь одна со своим домом, в близости туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и ваших писаний, знает только Бог. Несколько дней тому назад видела вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я вас видела. Я и во сне чувствовала. Как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только Бог творит из ничего. И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе с тяжелым чувством. Через 15-20 лет не будет, вероятно, ни меня, ни вас в этом мире. До встречи в ином. Кто может быть уверен, что его нет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, создания своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение? То есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами. Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к вашей? Прощайте. Или нет? Все-таки до свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.